Инвалиды. Со статистикой всегда сложности. Цифры недостоверны. Из самых разных политических соображений они то завышаются, то занижаются. По одной из официальных сводок общее количество инвалидов в 1946 году оценивалось в 12,5 миллионов. Государство начисляло инвалидам пенсию в зависимости от последней довоенной зарплаты. Пока существовала карточная система, этих малых денег хватало, чтобы выкупить продукты, распределяемые по карточкам. Когда в 1947 году карточную систему отменили и расцвел черный рынок, выжить инвалиду с очень маленькой пенсией стало почти невозможно. Цена одной буханки хлеба у спекулянтов превосходила месячную пенсию. Целая армия инвалидов вышла на улицу за подаянием. Рынки, привокзальные улицы, вагоны электричек оказались буквально оккупированы безногими, безрукими, слепыми, распевающими песни под гармошку. Это были солдаты, выигравшие войну, грязные, пьяные, опустившиеся. Калеки, увешанные орденами. В один прекрасный день, вернее, ночь, они исчезли из больших городов. Существует официальный документ, доклад министра МВД Круглова, направленный руководителям государства Маленкову и Хрущеву от 20 февраля 1954 года, в котором сообщается, что, цитирую, «несмотря на принятые меры, в крупных городах и промышленных центрах все еще продолжает иметь место такое нетерпимое явление, как нищенство». Во второй половине 1951 года задержано 107 766 человек, в 1952 году 156 817 человек, а в 1953 году 182 342 человека. Среди задержанных нищих инвалиды войны и труда составляют до 70%. В крупных городах прошли облавы на бездомных и нищих. Проводила их милиция совместно с сотрудниками Министерства внутренних дел. Задержанные инвалиды были изолированы от общества, помещены в дома инвалидов закрытого типа. Это было совершенно сатанинское изобретение. У инвалидов отбирались паспорта и солдатские книжки, навещать их было запрещено, и охранялись эти интернаты почти с той же строгостью, что и лагеря заключенных. Их могилы исчезли, кладбища, где их хоронили, заброшены. Только в последнее время появились публикации о судьбах этих безжалостно выброшенных из жизни людей. Проблема военных инвалидов существует с глубокой древности. В Древней Греции инвалиды и их семьи содержались за счет республики. Во времена Римской империи воины, получившие увечья в бою, пользовались многими привилегиями, им выделяли земельный участок и денежное содержание. Ветераны и инвалиды были уважаемыми членами общества. Были созданы коллегии ветеранов, занимавшиеся лечением больных и инвалидов, организацией почетных похорон. Эта древняя традиция не умерла и в Средневековье. Император Карл Великий в IX веке нашей эры приказал монастырям принимать увечных воинов, а в XVIII веке Людовик Святой поселил в одном из своих замков бывших крестоносцев, искалеченных и ослепленных сарацинами. В 1674 году в Париже Людовиком XIV был основан Дом инвалидов, который существует и поныне. Сейчас в нем содержится меньше 100 инвалидов, участников Второй мировой войны и сопротивления. Но были времена, когда население этого знаменитого дома доходило до 26 тысяч. Это 1812 год, когда после проигранной кампании вернулись на родину раненые и калеки. Первым правителем, позаботившимся об инвалидах в России, был Петр I. В 1720 году он издал указ о размещении военных инвалидов в монастырях и вменил монастырям в обязанность ухаживать за ними и содержать их. Таков был общий ход истории, общее движение мира по пути гуманизации. При советской власти было написано много указов и постановлений, которые были направлены на улучшение положения военных инвалидов. Но практика жизни такова, что и по сей день немногие из оставшихся в живых ветераны, а среди них и инвалиды, стоят в очередях на получение социальных квартир, а новые отряды, безруких и безногих инвалидов новых войн, нищенствуют по вагонам метро и электричек. Гуманизация общества, следовательно, коснулась и нас. На остров Валаам военных инвалидов больше не выселяют. Альбина Огородникова-Ястребова. Равные среди равных. Рядом с моей школой, номер 25, за высоким забором, была церковь. За ней недалеко городской базар, который в начале 50-х годов, да и позднее, был очень популярным местом. Частенько после уроков мы бегали туда посмотреть, послушать, потолкаться среди народа. В магазинах тогда ничего не было, и все, что нужно, покупали на базаре – одежду, обувь, ковры с лебедями и красавицами. Особенно интересно было сразу у входа на базар. В базарные дни, субботу и воскресенье, начиная от церкви до базара, по обе стороны дороги сидели, стояли нищие. Внутри базара, сразу за воротами, была территория инвалидов. Они сидели на каких-то самодельных платформах, повозках, на колесиках, очень низких, почти у земли. Я помню одного без обеих ног. Он сидел на сколоченных вместе коротких досках, платформе. Руками отталкиваясь от земли, он быстро ехал туда-сюда, покрикивая на других инвалидов. Мы решили, что он здесь вроде директора. Другого, без рук, без ног, пьяного, привозила на базар на такой же платформе с колесиками женщина, тоже всегда пьяная. Она ставила на землю около него полмешка семечек, и он продавал их, нещадно ругая всех и матерясь. Семечки в стакан насыпали сами покупатели, а он в это время ругал их. Но никто не обижался, не останавливал его и не ругался в ответ. Один инвалид без обеих рук имел солидный бизнес. Около него стоял ящик, на нем ученый попугай, и где он его взял, и коробка с листочками бумаги, картотека. Вокруг много любопытных. Всегда находились желающие узнать судьбу. Клали деньги за гадание инвалиду в карман, попугай клювом вытаскивал листочек бумаги, где напечатано было предсказание. Они были разные, но в основном обещали счастье и удачу. Скоро разбогатеешь. Встретишь любовь и счастье через 2 месяца. Умрешь от несчастной любви. Жизнь будет счастливой, но будь осторожен. Берегись черного глаза и подобное. Люди читали, бросали эти бумажки. Мы подбирали их, удивляясь прозорливости попугая. Ведь он, прежде чем вытащить бумажку, выбирал среди многих именно эту. Полюбовавшись на ученого попугая, мы шли послушать певцов, вокруг которых всегда стояли слушатели, сочувствуя и певцам-инвалидам, и содержанию их песен, всегда печальных и жалостных. Муж вернулся с войны, а у жены другой. Пели о Марусе, которая отравилась, о мачехе, заставивший мужа зарезать свою дочку. Пели они и патриотические песни о родине, о Сталине. Базар для инвалидов был их обществом, их средой, где они были равными среди равных. Родина, о которой они пели, предала их, фронтовиков, взяв у них здоровье и оставив нищенствовать и умирать, заброшенными, никому не нужными. Где, в какой стране еще такое возможно?